В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии настоящий партийный бум. Вчера и сегодня было объявлено об учреждении двух новых политических сил. Гражданскую активистку из Ахалгори Тамару Миарокишвили вызвали на допрос в районную прокуратуру. Абхазия стала чемпионом мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Интервью с российским писателем Дмитрием Глуховским. Все это и не только слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: при нападениях в Актобе убиты по меньшей мере 17 человек. СБУ заявила о предотвращении терактов на Евро-2016 во Франции. В Польше начинаются масштабные военные учения НАТО. В перестрелках в Актобе погибли 17 человек, сообщают в понедельник в МВД Казахстана. Среди них 11 предполагаемых участников воскресного вооруженного нападения, трое военных, продавец и посетитель оружейного магазина, а также сотрудник охранного агентства. Ранения получили 22 человека. В городе объявлен высший красный уровень террористической опасности. Вчера в Актобе несколько десятков человек ограбили два оружейных магазина, затем, захватив пассажирский автобус, попробовали атаковать воинскую часть. Атака была отбита, однако часть нападавших, по данным МВД Казахстана, их было не менее 27 человек, скрылась в неизвестном направлении. Задержано 7 участников нападения. Некая армия освобождения Казахстана в заявлении для международных СМИ взяла на себя ответственность за события в Актобе. В обращении, в частности, говорится, что это был первый бой сторонников демократического пути развития Казахстана против диктатуры клики Назарбаева. В понедельник в Комитете национальной безопасности Казахстана объявили о предотвращенной попытке государственного переворота, который, по утверждению КНБ, возглавлял известный в стране предприниматель, директор компании «Шикмен Пиво» Татар Тулешев. Задержаны и помещены в СИЗО ряд высокопоставленных чиновников, предполагаемых сообщников Тулешова. Сам Тулешов находится под арестом с конца января. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Ягодине гражданина Франции, подозреваемого в причастности к подготовке 15 терактов во Франции во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом на брифинге в Киеве заявил представитель СБУ Василий Грицак, сообщает «Украинская правда». Он не исключил, что за подготовкой терактов могут стоять российские спецслужбы. Версия российского следа, по словам Грицака, возникла после того, как стало известно, что подозреваемый предлагал несколько тысяч евро за то, чтобы груз оружия и взрывчатки с территории Украины в Европу сопровождал украинец. Руководитель СБУ отметил, что объектами подрыва должны были стать мечеть, синагога, учреждение, которое занимается сбором налогов с граждан Франции, пункты наблюдения за автобанами и другие места. Грицак добавил, что украинские спецслужбы провели спецоперацию, в ходе которой гражданину Франции было передано оружие, боеприпасы и взрывчатка, с которыми он и был задержан при попытке покинуть Украину. Президент Франции Франсуа Олланд признал угрозу террористического нападения в ходе чемпионата Европы по футболу, который начинается в пятницу 10 июня. В интервью французскому радио президент сообщил, что в 10 городах для охраны футбольных матчей будут направлены 90 тысяч сотрудников служб безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Международной следственной группе, расследующей гибель малазийского Боинга на востоке Украины, все еще предстоит ответить на множество вопросов, в том числе касающихся возможности того, что лайнер сбили случайно. Об этом говорится в опубликованном сегодня промежуточном отчете группы, которая занимается уголовным преследованием, расследованием трагедий. Как отмечают эксперты, для того, чтобы понять, нажал ли кто-то на кнопку пуска ракеты по неосторожности, или это был осознанный акт, необходимо на настолько полно, насколько это возможно, знать о принципах функционирования систем поражения и способах управления ими. Это очень сложная задача, многие технические характеристики ракет строго засекречены, подчеркивает ведущий эксперт следственной группы Герет Тири. Сегодня в Польше официальное открытие крупных военных учений НАТО «Анаконда-16», в которых принимает участие около 31 тысячи солдат из 24 стран, передает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзигорицкий.
Замминистра обороны Польши Бартломий Грабский так охарактеризовал самое масштабное учение на польской территории со времен восстановления независимости страны. Учения носят оборонительный характер и являются ответом на угрозы современного мира. Они покажут, насколько мы готовы к совместным действиям с нашими партнерами и союзниками. Маневры будут продолжаться 10 дней. И, по словам генерала Марека Томашицкого, их основная цель – показать единство войск НАТО, умение быстро реагировать на угрозы и способность к так называемому стратегическому отпугиванию. Генерал Томашицкий подчеркнул, что военные будут прорабатывать элементы гибридной войны, чтобы найти форму не только военного, но и политического ответа на подобную ситуацию. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон минувшие выходные победила на праймере с Демократической партии на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико, обойдя своего соперника, сенатора Берни Сандерса. Клинтон почти приблизилась к тому, чтобы быть выдвинутой кандидатом на пост президента США от демократов. Для этого ей нужно собрать 2383 голоса выборщиков. Теперь Хиллари Клинтон необходимо заручиться поддержкой менее чем 30 сторон. Следующий праймериз состоится в Калифорнии 7 июня. С 25 по 28 июля в Филадельфии пройдет Национальный съезд Демократической партии, на котором будет официально объявлено имя кандидата от демократов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии бывший член грузинской мечты депутат Томас Мечиаури заявил о создании новой партии «Томас Мечиаури за единство Грузии». Днем ранее бывший национал Георгий Вашадзе учредил партию «Новая Грузия». Месяц назад известный оперный бас Паата Бурчуладзе создал партию «Государство для народа». Что дает изобилие политических партий грузинскому избирателю и самим партиям в материале Мзеи Парисишвили.
Бывший мечтатель Томас Мечиаури, запомнившийся обществу своим скандальными антизападными заявлениями, сегодня предстал перед обществом со своими будущими соратниками. С прежними из грузинской мечты он не сошелся во внешнеполитических приоритетах. Разочарованный Мечиаури учреждает новую партию Томас Мечиаури за единство Грузии и собирается участвовать в предстоящих парламентских выборах 8 октября.
Каждый наш шаг будет нацелен на главный интерес нашей страны – восстановление единства, территориальной целостности, справедливости и сохранение традиций.
Мечиаури считает, что Грузия исчерпала все ресурсы сближения с НАТО, а вот в отношениях с Россией нет. Курировать урегулирование отношений с Москвой пообещала член команды Мечиаури скандально известная журналистка Лали Морошкина, успевшая поработать до этого в правительствах Михаила Саакашвили и Бидзин Иванишвили и разочароваться в обоих. Начнется восстановление дипломатических отношений с Россией, заявляю со всей ответственностью, заявила Морошкина. Днем ранее еще один разочаровавшийся, но уже в бывшей партии власти нацдвижения депутат Георгий Вашадзе тоже учредил новую партию.
Люди хотят не иллюзорную мечту, а созданную собственными руками новую Грузию, родину, в которой будут жить свободно, вольно и безопасно.
Месяцем ранее о своем разочаровании и о том, почему избиратели должны голосовать за него, рассказывал на учредительном съезде своей новой партии «Государство для народа» известный оперный бас Паата Бурчуладзе.
Потому что я так же обманут, как и вы. Потому что меня таким же разочарованным оставили сначала нацдвижение, а потом грузинская мечта. Мы больше не должны мечтать, мы должны действовать.
Между тем, и до этого всплеска партийного строительства в Грузии насчитывалось более 200 политических партий. Согласно данным ЦИК, на сегодняшний день заявку на участие в предстоящих выборах подали уже 25 партий. Среди них можно найти коммунистов-сталинцев, политическое объединение «Дорога Звиада» именем Господа, центристов, социалистов, демократов, монархистов. И список этот неполн, ведь правящая грузинская мечта – республиканцы, так же, как и оппозиционные партии в лице нацдвижения или свободных демократов, еще не зарегистрировались. Этот бум предвыборного многообразия политический аналитик Валерий Горгеладзе объясняет улучшением избирательной атмосферы и либерализацией политического пространства. В доказательство он приводит тот факт, что в лице Меджиаури создается еще одна открытая пророссийская сила, которая вступит в конкуренцию с Альянсом патриотов, партией Нино Бурджанадзе, демократическое движение «Единая Грузия». В соперничество включатся, скорее всего, и промышленники партии Гоги Топадзе. Перенасыщение наблюдается и на прозападном фланге. По мнению Горгеладзе, новоиспеченные партии Пааты Бурджуладзе, Георгия Вашадзе и чуть раньше созданные из бывших националов политический центр Гирчи отнимут голоса больше у свободных демократов и республиканцев, чем у самих националов, ведь у них за последние 3 года сложился стабильный рейтинг.
Грузинская мечта постарается оставить в силе существующий биполярный режим. Не случайно в своем письме Бедзина Иванишвили, кроме нацдвижения, не упоминает ни одну оппозиционную партию. По всей вероятности, грузинская мечта планирует собрать голоса, поданные за бывших коалиционных партнеров. Я не исключаю, что впоследствии голоса Меджиаури или Бурджуладзе закажутся в копилке грузинской мечты.
По словам Валериана Горгеладзе, интрига предстоящих выборов состоит в том, сможет ли грузинская мечта сохранить за собой большинство, а нацдвижение статус второй политической силы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает политическую тему в рубрике «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Первую неделю лета погода вела себя как норовистая необъезженная лошадь, а по информационному пространству страны, словно слон по посудной лавке, бродил Бедзина Иванишвили, не обращая внимания на треск разорванных шаблонов и хруст раздавленных стереотипов. Он решил принять активное участие в предвыборной кампании правящей партии и обратился по этому поводу к нации. Общество 2,5 года привыкало к тому, что верховный правитель прячется за кулисами, а структуру нового режима в целом напоминает театр марионеток. Но вот посреди спектакля режиссер вышел на сцену и начал давать пояснения, декламировать и размахивать руками, в очередной раз меняя представление зрителей о законах жанра и правилах игры. Если использовать медицинскую метафору, вскоре мы увидим переливание рейтинга. Социологических данных для ювелирно-точного прогноза пока маловато, но при правильном выборе стратегии резкая активизация Иванишвили может принести его партии 10-12% голосов дополнительно. Многие комментаторы полагают, что крестному отцу грузинской мечты будет неприятно находиться на авансцене, так как он предпочитает держаться в тени. К примеру, в состав российской семибанкирщины входил его партнер Виталий Малкин, хотя Иванишвили имел на это больше оснований. Проявленную тогда сдержанность, по идее, можно назвать и предусмотрительностью. Покинув пост премьер-министра Грузии, он создал теневую властную вертикаль, управление которой хоть остается общепризнанным фактом, но с юридической точки зрения недоказуемо и ненаказуемо. Впрочем, с отказом от публичности не все так просто. Недавно Иванишвили попытался вжиться в роль гуру, получающего сограждан с телеэкрана, и потерпел неудачу. Ярые поклонники видели в нем и Цицерона, и Фейербаха, но остальных зрителей он явно утомлял. И дело не только в том, что мысли фигуранта и манеры их изложения были несколько угловаты. Любой человек во власти по прошествии некоторого времени начинает раздражать избирателей. Умный или глупый, левый или правый, и главной причиной тому низкая легитимность грузинской элиты в глазах широких масс. Политики и бизнесмены последних десятилетий слишком часто попадали на Олимп благодаря удачному стечению обстоятельств, либо совершив что-то непотребное в интересах своих хозяев. И вопрос, почему он, а не я, как стервятник, кружит над Грузией. Но у проблемы есть и иной источник. Считается, что скандинавский характер наиболее точно отражен в так называемом «законе Янте» норвежского писателя Акселя Сандемуся. Географическое и ментальное расстояние от финских хладных скал до пламенной Колхиды очень велико, и можно только удивляться тому, насколько рельефно эти короткие формулы описывают отношение грузинского общества к его отдельным членам. К примеру, «не думай, что ты умнее нас, лучше нас, важнее нас» и так далее. Большинство грузин не желает слышать нравоучения от кого бы то ни было, исключение делают разные. разве что для Ильи II. Но что дозволено патриарху, для олигарха остается недостижимой мечтой. Вызвано ли его очередное появление на переднем крае лишь политической необходимостью? Не скрывается ли за ним сокровенное желание предстать перед нацией, если не в роли интеллектуального лидера, то хотя бы защитника от призраков прошлого, которые, как считает Иванишвили, изготовились к реваншу? Не кажется ли ему, в последних заявлениях можно уловить такой подтекст, что его личные качества и заслуги не были оценены по достоинству? Политтехнологи, подобно колдунам-некромантам, безусловно, могут ненадолго вызвать из небытия отвратительное чудище, дабы Бензина Григорьевич изящно ткнул его копьем, ненавязчиво отсылая аудиторию к архетипу героя-победоносца. Но тут, вероятно, следует вспомнить мнение Евгения Шварца о том, что происходит после убийства дракона. Октябрьские выборы – это сущие пустяки по сравнению с тем, что дальнейшее развитие страны и общества вскоре сделает нынешний режим таким же бессмысленным и беспощадным анахронизмом, каким к 2012 году стал режим предыдущий. Можно также вспомнить, что происходило в 2003. Грузия постепенно превращается в обычное демократическое государство, близкое к восточноевропейским стандартам, где с каждым годом будет оставаться все меньше места для эксцентричных самодержцев, воистину варварского произвола и непотизма и так далее. В какой-то момент руководству правящей партии придется выбирать между перестройкой и попыткой остановить объективно назревшие перемены. Два предыдущих режима рухнули вскоре после того, как общество переросло их в своем развитии. Разумеется, соблазны авторитаризма все еще живы, и словно гиены питаются гордыней богачей и ненавистью бедняков. Но многие граждане методом безумных, проб и катастрофических ошибок пришли к выводу, демократические рецепты, несмотря на все издержки, являются наилучшими. Вместе с тем, не стоит забывать, что на нашу страну воздействует мощнейшее гравитационное поле Евросоюза. Решение Иванишвили подключиться к кампании грузинской мечты тактически оправдано, но в стратегическом плане это шаг назад. Окончательно связав свою судьбу с монструозной партией власти постсоветского образца, Иванишвили, скорее всего, потеряет свободу маневра, что, собственно, и произошло с его предшественниками. Время гибридных режимов в Грузии подходит к концу, и если не случится ничего фатального, нынешний станет последним. При желании его можно сравнить с последним драконом из старой легенды, начинающим подозревать, что для него больше нет места в изменившемся мире. Но сейчас мы видим не новый рассвет, а лишь предшествующий ему закат. Горизонт окрашивается в багряные тона, и в воздухе, подобно запаху увядающих листьев, разливается неповторимое ощущение неизбежного завершения эпохи.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Гражданскую активистку из Ахалгори Тамару Миарокишвили вызвали на допрос в районную прокуратуру. Следователь допросил ее на основании жалобы главы администрации района Алексея Босикова, в которой заявитель утверждает, что Миарокишвили незаконно получила гражданство самопровозглашенной республики Южная Осетия. Тамара считает происходящее попыткой депортировать ее из Южной Осетии в ответ на критику в адрес чиновников. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Тамара Миарокишвили убеждена, что жалоба Алексея Босикова в прокуратуру – это реакция чиновника на критические замечания в его адрес, в том числе и в интервью нашему радио. Алексей Босиков подал жалобу генеральному прокурору, генпрокурор дал соответствующее поручение прокурору района, а тот, в свою очередь, местному следователю, говорит Тамара Миарокишвили.
Я не скрываю свое имя и говорю, что Босиков – покровитель в Лениногорском районе коррупции. И потом указываю, в какой виде коррупции при него появились и развивались. Остановить меня не получается. А так было предложение, что положи руку, где ты хочешь работать. Потом было еще, что мы хотим хорошую денежную помощь оказать твою дочку. В общем, ну, постарались, чтобы я молчала.
Копию жалобы Босикова Тамаре на руки не дали, только ознакомились с содержанием. Следователь заявил, что не уверен, можно ли Тамаре оставить копию. Явно не понравилось главе района недавнее ее заявление в интервью «Эхо Кавказа» о том, что законсервированный местный пивзавод потихонечку растаскивается на металлолом. Следователь потребовал от Тамары назвать источники информации. Тамара ответила, что имен не помнит. Все-таки прошло уже 2 месяца. По словам Тамары Миарокишвили, Алексей Босиков прямо указывает в своей жалобе, что гражданство гражданская активистка в нелицеприятных для чиновника тонах высказывается о нем в прессе и социальных сетях. И в этом смысле не случайно, говорит Тамара, глава района подводит к необходимости проверить законность получения ею югостинского гражданства. Получается такой логически законченный документ с мотивировочной частью, с призывом к действию в определенном направлении. Эдакая подсказка, как лучше расправиться с обидчиком, говорит Тамара Меркашвили.
Был такой вопрос. Являюсь ли я гражданином Республики Грузии? Об этом говорит Босиков, но же там жалобы. И я сказала, что являюсь ли мне гражданином Грузии? Об этом пишет Босиков. И пусть он это докажет сам, без моего участия в этом. Я, да, показания против тебя не собираюсь.
Имеется в виду двойного гражданства с Грузией?
И потом говорю, что пусть Босиков приведет закон Республики Грузии, который запрещает это.
Эта история прямо в духе брежневского застоя – лишать гражданства человека по политическим мотивам. По закону решение о лишении гражданства принимает не глава района, не прокуратура и не суд, а лично президент республики. В преддверии выборов президента это медвежья услуга. О том, что почти у всех жителей Лениногорского района, во всяком случае грузинской его части, сохранились грузинские паспорта, ни для кого не секрет. Об этом знают все, включая и Алексея Босикова, и Леонида Тибилова. Обладатели двойного гражданства работают в том числе и в администрации района на довольно высоких должностях. Все понимают, что жители района связаны с Грузией. Это и родственные связи, и медицинские услуги, и образование, и многое другое. И в этом смысле не случайно, что одно из предвыборных обещаний Леонида Харитоновича жителям Ленингорского района именно для них легализовать двойное гражданство с Грузией. Собственно говоря, поэтому Леонид Тибилов на выборах в районе и победил. Это обещание так и осталось невыполненным. Теперь более того, вольно или невольно, глава района предлагает своему президенту превратить это шаткое положение ленингорцев в дискриминационное инструмент. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Больше недели в Абхазии проходил чемпионат мира по футболу по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. В нем приняли участие команды непризнанных государств, автономных регионов и непредставленных народов. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария делится своими впечатлениями об этом спортивном мероприятии.
Ну вот и ушел в историю феерический футбольный праздник, который проходил в конце мая, начале июня в Абхазии и завершился к вящему удовольствию хозяйки чемпионата мира победой ее сборной, в честь чего сегодня в республике объявлен выходной день. Хорошо, по-моему, было сказано во вчерашнем комментарии пресс-службы президента Республики Абхазия. Чемпионат мира по футболу по версии КОНИФА позволяет шире представить всю палитру государственного, этнического и культурного многообразия мира, не делить нации и народы по сортам и категориям. В этом благородство и гуманистический смысл деятельности КОНИФА, вызывающий искренний отклик в сердцах граждан Абхазии, а также отвечающий ценностям цивилизованного мира. Конец цитаты. Итак, в субботу 4 июня днем сборная индийского штата Пенджаб в упорной борьбе одолела сборную по Дании, Северная Италия, 1-0, а вечером футболисты Абхазии со счетом 2-0 выиграли у представителей другого частично признанного государства, Северного Кипра. В воскресенье 5 июня сперва турки-киприоты в борьбе за бронзу переиграли итальянцев 2-0, а затем абхазы вырвали чемпионское звание у сикхов, составляющих большинство населения почти 30-миллионного Пенджаба. Эту победу с полным правом можно назвать волевой. Абхазы только за 3 минуты до конца матча смогли сравнять счет 1-1. Затем 2 раза не забили в серии из 5 послематчевых пенальти. Но потом и пенджабцы 2 раза не забили. Серия была продолжена. И тут удача оказалась на стороне хозяев поля. Особые похвалы вчера болельщики высказывали в адрес голкипера сборной Абхазии Алексея Бондаренко. после завершения матча болельщики заполнили поле стадиона, поздравляя победителей, размахивая абхазскими флагами. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел на поле и обратился со словами поздравления к национальной сборной и ко всей стране. «Мы верили в свой народ, в свою команду, и сегодня мы выиграли чемпионат мира по версии КОНИФА». Президент КОНИФА Пер Андерс Блин также поздравил Абхазию с победой в чемпионате. «Мы в восторге от того, какую игру поддерживала Абхазия. Уверен, в дальнейшем будут не менее значимые победы вашей сборной». Генеральный секретарь КОНИФА Саша Дюркоп сказал: «Я горд, что принял участие в чемпионате. Это был ваш шанс показать миру красоту Абхазии, гостеприимство и дружелюбие. Хочу поблагодарить народ Абхазии, который продемонстрировал нам и миру, почему Абхазия зовется страной души. Сохраняйте эту душу». Чемпионат мира завершился шоу абхазских национальных песен и танцев, после которого прошла церемония награждения сборных стран-участниц. Чемпионам вручили кубок. Памятные медали получили все команды. Завершил церемонию закрытия праздничный салют. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Голоса». Председатель юридической комиссии городского собрания Тбилиси Тедо Джапаридзе выступил с инициативой вернуть площади Революции Роз старое название – площадь Республики. Он считает, что городские улицы и площади не должны называться в честь политических событий. Что думают по этому поводу жители Тбилиси, узнавал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, стоит ли возвращать площади Революции Роз старое название?
Конечно, площадь Революции Роз должна так называться. Местные жители привыкли называть ее сокращенно, просто площадью Роз. А это название очень красивое и подходит этому месту.
Я думаю, нет. Мне не нравится название площадь Республики. Переименовывать ее не стоит, я так считаю.
А вы не ассоциируете это название с конкретным политическим событием?
Да, естественно, это название связано с тем событием, после которого к власти пришел Михаил Саакашвили. Однако я ничего негативного в этом не вижу. Тогда это было важным событием для всей Грузии. То, как развивалась ситуация дальше, это другое дело.
Не знаю, для меня особой разницы нет. Я думаю, неважно, как будет называться та или иная улица, площадь или район. Главное, чтобы в этом названии не было ничего оскорбительного. Считаю, что у городских властей есть более серьезные темы для обсуждения. Неужели у них других дел нет? Пусть сначала решат все остальные проблемы, а потом решают, что и как называть. Мне так кажется.
Мое мнение, что мне нравится площадь Республики.
А почему?
Ну, не знаю, мне кажется, олицетворяет республику именно, Грузию. Не знаю, мне так кажется.
Нет никакой разницы. Они просто сидят без дела, чтобы создать видимость того, что работают, обсуждают, какую улицу как назвать. Больше ничего не делают. Уж лучше пусть займутся городской инфраструктурой, а не спорят, с чем связано то или иное название. Ох, это Сакребуло, неграмотные и темные люди. Разве площадь Роз не лучше площади Республики? Республика вовсе не грузинское слово. Пусть лучше название будет грузинским. Уже устали от попыток разных политических сил называть все так, как им захочется. Неужели других дел нет? В Грузии 700 тысяч пенсионеров, половина из них одинокие люди. Мой друг в Литве вышел на пенсию и получает по 1200 долларов в месяц, а мы тут живем на 160 лари. Как вы думаете, в такой ситуации уместно думать о названиях улиц? Займитесь реальным делом. Это название «Площадь Республики» связано с советским прошлым нашей страны. Я считаю, уж лучше площадь это будет носить название «Революции Роз», событие, которое произошло в современной Грузии. Ничего плохого в этом нет. Это важный отрезок нашей истории.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Правительство Грузии поддержало распоряжение президента страны Георгия Маргвелашвили о назначении даты парламентских выборов на 8 октября, сообщает телекомпания и медиа, информирует портал «Грузия онлайн». Это уже второе распоряжение президента о назначении даты выборов. В первый раз премьер-министр Георгий Квирикашвили не подписал распоряжение, так как в том случае предвыборная кампания должна была начаться за 5 месяцев до выборов, что повлекло бы за собой большие расходы. Премьер предложил сократить срок до 3 месяцев. Позже первым лицам государства все же удалось договориться. Предвыборная гонка начнется за 4 месяца до выборов, а именно 8 июня. Согласно законодательству Грузии, предвыборная кампания в Грузии стартует после публикации распоряжения, подписанного премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили на сайте законодательного вестника Грузии. Политические партии Грузии в мае нынешнего года получили 1 957 899 лари, около 915 тысяч долларов в виде пожертвования, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на информацию службы финансового мониторинга политических партий. По данным мониторинга, самую крупную сумму получила правящая партия «Грузинская мечта» – «Демократическая Грузия». На втором месте государство для народа мецената и оперного певца Пааты Бурчуадзе. Третью строку заняла оппозиционная партия «Альянс патриотов». Следом идет недавно созданная партия «Новый политический центр Герчи». Наименьшую сумму в прошлом месяце получили Республиканская партия, Альянс левых и Консервативная партия. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба объявил 6 июня праздничным нерабочим днем в связи с победой национальной сборной в чемпионате мира по футболу по версии КОНФА. С 28 мая по 5 июня в Абхазии проходил чемпионат мира по футболу под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНФА. В финальном матче сборная Абхазии победила команду Пенджаба со счетом 7-6. Депутат Томас Мичаури, критикующий курс Грузии на интеграцию с Европой, сегодня заявил о создании новой политической партии, которая примет участие в предстоящих в октябре парламентских выборах. Партия называется «Томас Мичаури за единую Грузию». «Мы уже внесли заявку в ЦИК и примем участие в выборах», сказал депутат на презентации, передает новости Грузия. В состав инициативной группы вошла скандально известная журналистка Лали Марушкина, которая является автором нашумевшей книги об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили «Я президент и чемпион мира».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Добиваться визовой либерализации для Грузии будет президент страны Георгий Маргвелашвили. Сегодня начался его рабочий визит в Страсбург. Чего ждать Грузии, какие аргументы приводят официальные лица и какую оценку дают происходящему эксперты, выясняла Анастасия Славинская.
Европейская перспектива Грузии, безвизовый режим и приближающиеся парламентские выборы – это те вопросы, на которых посчитал нужным сконцентрировать внимание президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он намерен затронуть их в ходе заседания Комитета Европарламента по международным отношениям, которое началось несколько минут назад. Вот что заявил грузинским журналистам советник президента по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе.
Грузия выполнила все те требования, которые были предусмотрены планом действий по либерализации визового режима. Сегодня ситуация для нас такова. Обсуждается упомянутый вопрос, и мы уже очень близки к политическому решению. Разумеется, нужно принимать во внимание тот фон и ту обстановку, которые существуют в Евросоюзе, со своими внутренними проблемами, в том числе беженцами и вынужденно переселенными лицами. Крайне важны также другие перспективы нашего сотрудничества. Особое внимание будет уделено положению на оккупированных территориях Грузии. Также будет обсужден вопрос выборов.
Министр юстиции страны Теец Лукьяни также считает, что грузинский народ и его правительство сделали все для того, чтобы Евросоюз смог сказать Грузии «да». Глава Минздрава Давид Сергеенко солидарен со своей коллегой.
Все условия, которые Грузия должна была выполнить для того, чтобы процесс либерализации виз начался, все без исключения мы выполнили. Что же касается, собственно, предоставления этого свободного передвижения, это рабочий процесс, который решит парламент Евросоюза. Я не думаю, что здесь появятся новые обстоятельства и препятствия.
Представители грузинской оппозиции склонны винить в задержке решения власть. Дело о Руставе-2, физическая расправа с лидерами оппозиции в Корцхеле – все это мало напоминает европейскую картинку, считает член ЕНД Михаил Мачавариани. Он убежден, что правительство работало неэффективно для либерализации визового режима. О том, почему Германия не хочет предоставлять Грузии безвизовый режим, написало сегодня немецкое издание Bild. В интервью газете представители ведущих политических партий заявили, что либерализация виз для Грузии станет причиной бесконтрольной миграции в Германию и роста криминала, а членство Грузии в Североатлантическом альянсе вызовет эскалацию конфликта с Россией. Политолог Вахтанг Дзабирадзе говорит, что опасения европейских стран ему понятны, и все они не новы, но он склонен искать причины в ином.
Здесь самым важным фактором, судя по всему, является позиция России. А эта позиция с большой вероятностью может быть связана с размещением миротворческой миссии в Донецке. Это причина, взамен которой Россия могла потребовать не давать либерализации виз Грузии, Украине и Турции. Скорее всего, это могло быть так. Россия торгуется с Западом по этому вопросу.
В свою очередь, независимый аналитик Заалан Джапаридзе полагает, что главное затруднение состоит в том, что вопрос Грузии рассматривается в едином пакете с другими странами.
Что могла сделать грузинская сторона? Единственное, что она могла сделать, это добиться того, чтобы вопрос Грузии рассматривался не в пакете вместе с другими странами, а отдельно, потому что наша страна, по сравнению с другими, больше преуспела в этом вопросе и является лидером. Вот если бы наша дипломатия добилась этого, тогда, конечно, прогресса было бы больше.
Андрей Паридзе считает, что если отмена визового режима затянется и не будет осуществлена до парламентских выборов, вероятнее всего это вызовет рост евроскептических настроений в обществе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Организаторы международного рок-фестиваля «Jamfest», который ежегодно проводится в Тбилиси, подсчитывают убытки от сорванного концерта. Выступления рок-исполнителей прервали грузинские духовные лица, которым не понравилось, что концерт тяжелой музыки проводился неподалеку от монастыря и кладбища. Сами организаторы фестиваля утверждают, что у них были вопросы к владельцу арендованной площадки, однако тот гарантировал, что проблем не возникнет. Теперь организаторы не исключают, что обратятся в суд. Продолжит тему Звиат Мчедлишвили.
Двухдневный международный рок-фестиваль «Jamfest» в Тбилиси, который объединяет любителей металла, в этом году по факту выдался однодневным. Шумное нон-стоп мероприятие стартовало в минувшую субботу и должно было завершиться только в ночь на понедельник. Однако гостям пришлось расходиться уже спустя пару часов после начала представления. На территорию грузового терминала, где была установлена сцена, пришли церковные служители и потребовали прекратить представление. Они назвали мероприятие, которое проводилось неподалеку от кладбища и монастыря, кощунством. О деталях инцидента рассказывает одна из его очевидцев, грузинская журналистка Эдита Бадасян, которая пришла на концерт вместе с подругой.
Я увидела, что за сцену зашла женщина вся в черном, было видно, что это монахиня. Ну и попросила настоятельно, чтобы отменили этот концерт. То есть она достаточно молодая девушка, и она рассказывала, что она сама так любила рок-музыку, что когда она ее слушала, вообще забывала обо всем. Но вот сейчас она находится вот уже в монастыре, год или больше, более года, и настоятельно тоже просит понять ее просьбу, что так нельзя делать такого рода концерты.
Рассказывает Бадасян. В этот момент, по словам журналиста, на территории грузового терминала отключился свет. Организаторы рок-фестиваля подозревают, что таким образом администрация терминала сама остановила концерт, чтобы не гневить священнослужителей, с которыми так и не удалось договориться. Одна из организаторов Джемфест Ирина Дмитриева вспоминает, что священники и паства вели себя довольно агрессивно.
Я не знаю, насколько это можно прямо назвать угрозой, но говорили, что в случае нашего отказа нас ждут последствия. Трудно было оценить, чью сторону конкретно занимает полиция, то есть она не пыталась как-то сдержать или отговориться от действий людей, которые пришли для того, чтобы остановить наш фестиваль. Самая большая претензия у нас, конечно, к администрации терминала, потому что по контракту они не могли препятствовать проведению нашего мероприятия. Все было оговорено, все было документально заверено. Насколько я знаю, на территории терминала находились генераторы, которые не были предоставлены.
Рассказывает Дмитриева. Эху Кавказа не удалось выйти на руководство грузового терминала, чтобы ознакомиться с их позицией. Зато мы поговорили с пресс-секретарем Патриархии Грузии, отцом Микаилом Ботковели. Правда, разговор вышел предельно коротким. Священнослужитель отказался давать комментарий, заявив, что уже озвучил позицию церкви по поводу инцидента на рок-фестивале журналистам телекомпании «Рустави-2». Вот что было сказано им в эфире грузинского телеканала. Мы не хотим, чтобы обществу казалось, что мы якобы выступаем против культурных мероприятий. Но думаю, что нужно заранее договариваться о проведении таких масштабных концертов с такой тяжелой музыкой и большим эхом, которое разносится по всему району, в том месте, где находится монастырский комплекс, в котором по субботним вечерам проходит богослужение. Думаю, подобные мероприятия можно проводить и в других районах столицы. Мэрия Тбилиси, которая помогала организаторам Джемфест в проведении концерта, в частности, передавая им заграждения, палатки и прочий инвентарь, не стала вмешиваться в инцидент. Представитель пресс-службы столичной мэрии рассказал Эху Кавказа, что организация подобных мероприятий, если они проводятся на частной, а не на муниципальной территории, не нуждается в разрешении городских властей, а это значит, что мэрия не несет ответственности за их проведение. Тем временем организаторы международного рок-фестиваля подсчитывают убытки. Концерт удалось возобновить только к вечеру второго дня на другой площадке, из-за чего некоторые зарубежные рок-группы так и не успели предстать перед поклонниками, просто не уложились в график. Руководство Джемфест не исключает, что попытается добиться справедливости в суде и взыскать компенсацию за понесенный ущерб. Однако пока не ясно, кого из участников этих событий призовут к ответу. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Год. Земля уничтожена в результате атомной войны. Укрывшиеся от радиоактивного излучения на станциях и переходах московского метро люди и их борьба за выживание – об этом первая часть трилогии известного российского писателя Дмитрия Глуховского. После выхода в свет «Метро-2033» прошло более 10 лет. Вторая и третья часть романа «Антиутопия», как и первая, разошлись миллионными тиражами. И это уже не просто трилогия. «Метро» превратилось в целое литературное движение. Сам автор Дмитрий Глуховский посетил Тбилиси несколько дней назад в качестве почетного гостя 18-го международного книжного фестиваля. С ним встретилась корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Эка Киванишвили.
После выхода первой части «Метро» прошло более 10 лет. Вы с тем же энтузиазмом говорите об этой книге, как и в первые годы? Или настал момент, когда писатель хочет больше говорить о других своих книгах? Что это за произведение? Как вы его сегодня охарактеризуете?
«Метро-2033», хотя номинально это антиутопическое произведение, или, скажем так, даже несколько фантастическое, на самом деле для меня всегда важнее было и настоящим наполнителем истории являлась его социальная часть. И «Метро-2033» — это портрет России в 90-х. Новой страны на руинах старой империи, осколком которой является эта новая страна, которая пытается из осколков и обломков старой идеологии, истории, мифологии, какой-то системы нравственных координат и ценностей, что-то новое смастерить. Это страна, где вдруг исчезло прошлое, где совершенно непонятно ее будущее, и все настоящее тоже окутано мраком неизвестности, хаосом, значит, отсутствием какой-либо уверенности вообще в своем окружении и так далее. Страна, где есть ужасный беспорядок, отсутствие какой-либо безопасности, при этом политический плюрализм, такой на грани хаоса, да, и свобода. И «Метро-2033» — это портрет именно вот, ну, такой, скажем так, гротескный, именно такого российского общества. 10 лет спустя мы оказались совершенно в другой стране. Это страна, где какие-либо мысли и идеалы свободы высмеяны и отброшены. Это страна, где давлеющим и преобладающим чувством является ностальгия по имперскому прошлому, по утраченному какому-то национальному и наднациональному величию. Это страна, которая стремится вернуться в свое прошлое, которая не имеет никакого представления о будущем и не хочет о нем, боится о нем думать, которая все свое вдохновение в прошлом именно ищет. Это страна, где люди оказались неспособны существовать без врага, которые так не смогли себя определить, не понимая, с кем они борются и сражаются. Это страна, где желание быть снова в борьбе, да, и борьбой объяснять себе свое существование, борьбой, ну, с Западом, борьбой конфронтацией со второй половиной мира наполняет смыслом своего существования. Совсем другая оказалась страна. И я со своими какими-то прозападными, прогрессистскими убеждениями вдруг почувствовал себя глупым и ненужным человеком в этой стране. Mm-hmm. То есть я ходил в свое время на Болотную площадь, на проспект Сахарова, писал и продолжаю писать колонки такие критические к действующей власти и такого, я скажу бы, гуманистически-прогрессистского толка, но они все меньше и меньше в последние годы встречали понимание среди читателей. И я вдруг почувствовал себя немного не на своем месте и почувствовал, что то, что я делаю, это как-то тщетно и не нужно. И это было очень неприятное ощущение, которое я попытался в романе «Метро-2035» изложить. То есть 2035 – это портрет России сегодняшней, которая совсем зациклена как-то на вчерашнем дне, в каком-то чудовищном эклектическом миксе из каких-то таких реакционных, патриархальных, консервативных ценностей, где Сталин мешается с православием, где, значит, Столыпин и Ленин танцуют в одном кабаре. То есть, ну, какие-то удивительные совершенно вещи. И мои ценности, там, движение вперед, в будущее, свобода, гарантии прав, да, каждому человеку, они вдруг оказываются в этом обществе не нужны, их высмеивают, их отбрасывают, от них сознательно отказываются. И «Метро-2035», в центре которой лежит фабула о том, как все привыкли жить в метро под землей, где всем нравится, в общем, все свыклись с тем, что никакого мира снаружи нет, и никакого мира, кроме метро, нет. И только есть один герой, который в ущерб собственному здоровью каждый день поднимается наверх и, значит, рыщет по волнам радиоэфира в поисках других выживших, в поисках места, куда можно людей вывести из метро. Это в очень большой степени, конечно, метафора и в целом состояния, в котором оказались те вот самые 14% меньшинства, да, и я среди них.
Как думаете, что изменила эта книга в России в целом, и что она изменила лично для вас?
Вы знаете, я не думаю, что мои книги, несмотря на довольно большие тиражи в России, способны противостоять пропаганде ненависти и оглуплению населения, которое разворачивается на центральном телевидении. То есть, когда у тебя есть в распоряжении Первый канал с 40 миллионами охвата ежедневной аудитории, и плюс еще все остальные телеканалы, и все эти телеканалы объясняют народу, что страна осаждена Западом, что Запад хочет нашего падения, что он мстит нам за попытку подняться с колен, что он хочет нас добить и уничтожить, что против нас ведется информационная война, все наши неудачи объясняются происками ЦРУ, нас натравливают на последовательно то на одну бывшую Советскую Республику, то на другую, которая за это время, ну, так или иначе, кто-то в большей степени, кто-то меньше, стал нашим братским народом, да, и грузины, мне кажется, являлись некоторое время нашим братским народом, как и украинцы. И когда заставляют тебя почувствовать ненависть к членам твоей семьи, ну, то, потому что русские украинцы – это просто два народа с огромной степенью взаимопроникновения на семейном уровне, да, не говоря о политическом и культурном. Что я могу противопоставить Петру Толстому, Владимиру там, Соловьеву, Познеру, не говоря о каких-то совсем отчаянных пропагандистах типа Доренко? Да? Они взывают к простому, понятному, пещерному и общечеловеческому чувству ностальгии по утраченному величию. Да? Имперская ностальгия – это широкий, понятный сентимент, который ощущают не только русские, но и, там, и британцы до сих пор, и венгры до сих пор, да? И так далее. И власти, государственная пропаганда активно паразитируют на этом чувстве для того, чтобы остаться у власти как можно дольше. Но для того, чтобы остаться у власти как можно дольше, население надо отвлекать от текущих проблем. Надо отвлекать от того, что экономическая и социальная политика проваливается. Надо отвлекать от того, что российские амбиции возвращения на мировую арену оказались, ну, дутыми и проваливаются тоже. Да? Поэтому используется весь инструментарий масс-медиа, телевидение, интернет и радио для того, чтобы создать российскому телезрителю выморочную, иллюзорную картину России, поднимающейся с колен, возвращающейся себе свое утраченное, значит, могущество через конфронтацию с своими непосредственными соседями, да, с которыми у нас непростой, разный, но в том числе и прекрасный совместной истории связывает там столетия.
Не боитесь, что столь открытой критикой путинской России вы подвергаете себя опасности?
Честно говоря, ну, Россия не является диктатурой, правильно? Россия является большой и хорошо оснащенной вооружением банановой республикой. Да? И у власти находятся не идеологи, а люди с конкретным финансовым и деловым интересом, прагматики. Поэтому просто за критику не думаю, что нас в ближайшее время там начнут репрессировать как-то. Я думаю, что те политические убийства, которые в стране происходили, это и Политковская, и Немцов, и Ющенков, и Щекочихин, это люди, которые занимались предметными журналистскими расследованиями, да, или каким-то образом подвергали бизнес, находящийся у власти людей, какой-то опасности. Критиковать власть в России все еще можно. Просто пространство и платформ, с которых это можно делать, становится все меньше. Поэтому я, честно говоря, не опасаюсь своей жизни. Может, я, конечно, историю пока что ошибался, но будем надеяться, что пока нет. Все еще, мы все еще не там. И больше того, есть какие-то там робкие основания надеяться на какую-то даже либерализацию.
Ваши книги продаются миллионными тиражами. Как думаете, что принесло вам популярность?
Ну, она мне дала, прежде всего, возможность не ходить на работу. Это лучше. На самом деле у меня периоды работы, там, полугодичные и годичные, сменяются там годичным, допустим, периодом, когда я просто набираю материал, параллельно я езжу там вот везде, куда меня приглашают, и занимаюсь продвижением книг и просто разговариваю и набираю сам впечатлений. И у меня такая, как бы, ну, как называется, маниакально-депрессивный синдром, когда за периодом лихорадочной активности следует период определенного спада, когда я ничего вовне не генерирую, да, а просто набираю, поглощаю материал. Потом у меня книга, выходя там раз, полтора, два, три, иногда четыре года, является всегда определенной суммой того, что я прожил и понял за какой-то новый жизненный этап. Я стараюсь не слишком часто с книгами, ну, их писать и придумывать. И у меня нет такого количества, на самом деле, и идей. Да? Потому что не хочется именно превращать это в какую-то ремесленную такую деятельность. Не хочется воспроизводить их по клише. Хочется каждый раз для себя что-то открывать. И поэтому, к вашему вопросу, есть периоды, когда я просто путешествую, или там занимаюсь семьей, или, я не знаю, что, немножко занимаюсь там публицистикой, такой, скажем так, спокойный период. А периоды, когда я работаю над книгой, это вот такой по синусоиде, наверное, по параболе, поднимающийся с усиливающейся активностью. Такой запойный, я бы сказал, процесс, когда ты с каждым днем вживаешься в сюжет все больше и больше и больше, и потом это поглощает все свободное время. Но я не человек, который ежедневно пишет там по какому-то расписанию, отмеренное количество часов, способен войти в это состояние, выйти из него. Это все равно нечто такое полумистическое. В этом есть что-то камлание, вызывание шаманами духов, когда ты должен иногда неделями настраиваться на нужную волну. Да? И первые недели работы над романом, учитывая тем более объемы, они могут быть очень непродуктивны. Да? И пока ты нащупаешь язык, правильный стиль, поймешь героя, что-то такое в нем придумаешь, что заставит тебя самого в него поверить, да, и что даст тебе в него углубляться. То есть это все очень долгий процесс. Это может быть месяцы, и может быть И некоторые книги во мне существуют до того, как быть перенесенными на бумагу, годы. «Метро 2035», например, от первой идеи, так как я могу закончить эту трилогию, до воплощения прошло 4 года, наверное. В итоге я рад, что я подождал, потому что книга оказалась совершенно не о том, о чем я собирался ее писать. Она оказалась очень под влиянием всех событий, которые в России произошли, там, начиная с Майдана, потом Крым, потом Донбасс, потом вот эта вот истерика всенародная по поводу Крыма и так далее. И вот все, что мне пришлось и удалось понять про нас самих за счет этих событий. Так или иначе, мне кажется, книги должны абсорбировать и дух времени, и твои собственные события, какие-то с тобой происходящие. И лучше поэтому к ним не как конструктор относиться, да, не как инженер, а все-таки вот как какой-то мастер, который, ну, вручную по какому-то образу, только у него в голове существующему, а не знаю, может быть, каким-то долотом культуру эту из мрамора высекает.
«Метро 2033» сегодня это не только книга и не только трилогия. Ее новая жизнь – это видеоигра. Мы знаем, что фанаты начали писать собственные версии книги. Это переросло в некое движение. Не жалейте, что ваш сюжет так широко используют другие люди.
Нет, ну это прекрасно. Я считаю, что если сюжет оказался настолько заразителен, то люди, мало того, что там готовы прочесть 70 книг эпигонов на эту тему, но еще и сами хотят на эту тему фантазировать и писать, я могу только это приветствовать. Есть определенные правила, которые они не могут нарушать, да, не могут целостность этого мира, придуманного мной, разрушить. Но дальше, пока они действуют в его рамках, я считаю, что это здорово. Но я совершенно против этого ничего не имею. И всячески, наоборот, а читателей к этому призываю и подталкиваю, потому что «Метро» действительно из просто романа превратилось в такой краудсорсинговый проект, да, вполне в духе времени, где люди совместными усилиями эту вселенную создают. И это давно уже вышло за рамки моего контроля какого-то. И больше того, ну, поскольку я и так уже 20 лет в «Метро» просидел, мне хотелось бы, конечно, оттуда наконец вылезти, как и главному герою. И следующие мои сюжеты, они совершенно с «Метро» не связаны.
Хотите написать книгу, которая превзойдет «Метро»? Можете нам сказать, над чем вы сейчас работаете?
С одной стороны, приятно, когда твоя юношеская вещь первая, самая популярная. С другой стороны, это немного тебя ограничивает и искажает у нового читателя впечатление о том, кем ты являешься. То есть, ну, книжка хорошая, я старался, но я все-таки писал, когда мне было там 17, 18, 19 лет. Да, сейчас уже я еще столько же прожил с тех пор. И новые книги, они здорово отличаются от предыдущих, да, но, тем не менее, у людей нету времени, желания и внимания ознакомливаться с каждой книгой моей. Обычный читатель, читатель из масс-маркета, как я знаю, что вот там Кастанеда написал вот эту книгу, а Борхес написал вот эту книгу. Ну и другие, но я читаю самую известную, да, чтобы понять, что это за автор. Просто чтобы ориентироваться, да, или потому что все читают, и мне нужно прочесть. И только если меня читатель, этот писатель как-то совсем уж, значит, очаровывает, тогда я начну другие его произведения, там, Кафка, например, да, я могу там несколько книг Кафки там, я прочел и так далее. Поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы с каждой новой книгой я возлагаю определенную надежду на то, что вот ей-то удастся переплюнуть, условно говоря, там, да, то, что было сделано раньше. Сейчас я планирую начать работу над таким криминальной драмой с определенными такими реперкуссиями, подтекстами в духе Федора Михайловича, значит, Достоевского. То есть не фантастическое произведение. И следующая вещь, которая у меня в планах, она тоже не фантастическая.
Какой из ваших других романов вы посоветуете прочесть грузинскому читателю и почему?
Ну, мне кажется, что вот есть у меня роман «Будущее», он про мир людей, которые достигли физического бессмертия. Ну, скажем так, вечной юности. Не стареют и из-за этого не страдают никакими болезнями, которые, значит, могут их убить. И фактически живут, оставаясь вечно юными при помощи генной инженерии. Но за счет этого мир оказывается перенаселен, и люди не могут дальше размножаться. И любая пара, которая желает завести ребенка, она стоит перед выбором. Или оставаться вечно юной, или, если они заводят ребенка, один из них по их собственному решению совместному должен отказаться от вечной юности и в течение 10 лет состариться, ну, там тоже при помощи искусственного агента старения, вируса, и умереть до того, как ребенок достигнет, ну, полового созревания и сможет дальше уже размножаться. Вот. И, собственно, выбор между тем бессмертием, которое нам сегодня дано в продолжении себя в детях, да, и тем бессмертием, которым мы всегда на самом деле мечтали, не стареть, не разрушаться, оставаться на пике здоровья, привлекательности, вечно юными, победить смерть. А вот об этом книга, да, и о том, нужна ли нам душа, если вечно тело. да, и о том, нужно ли создавать что-то, если нет необходимости что-то оставлять после себя, потому что ты здесь будешь всегда. И о том, сможем ли мы эволюционировать, если не будет смены поколений. И, в общем, и все это вот в таком достаточно брутальном нуар-романе упаковки находится. И по духу такая классическая, прямо вот такая орвеллская антиутопия. «Зайцы будущее». И вокруг истории любви, она, конечно, в выборе конкретного человека между женщиной и ребенком и бессмертием. Вот. Такая напряженная вещь. Это у меня была книжка перед «Метро 2035» выходила в России, но на грузинский язык она еще не переведена, так что пока ее можно читать вот на каком-нибудь европейском языке или на русском. Может быть, мое прекрасное издательство «Books in Batumi», оно, значит, через какое-то время и до нее тоже доберется. Во многом это та книга, которую я бы порекомендовал читателям.
С российским писателем Дмитрием Глуховским беседовала корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Эка Киванишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.